откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, можно ли ее достичь, сохранить и как это сделать безопасно. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет, привет.
Мы вот это все и обсуждаем, и сегодня поговорим про интервальное питание, оно же интервальное голодание. И разобраться с тем, работает эта история или нет, нам поможет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой городской больницы имени Пирогова Светлана Исакова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что это все-таки? Это питание интервальное или голодание интервальное? Это вот не просто же игра в слова, мне кажется, это глубокий философский смысл.
Я считаю, что это на самом деле и все-таки игра слов.
Ага.
Потому что если задуматься, что такое интервальное, да, голодание, я своим пациентам говорю, что кушать вы должны 8-10 часов в день. Да, как в принципах рационального питания. Завтрак, обед и ужин. Мы проснулись в 7 утра, в 8 утра у нас завтрак, в 12 часов обед, в 6 часов у нас ужин. Все.
И больше мы ничего не едим.
И если мы хотим быть стройными, если мы хотим быть здоровыми, то, собственно говоря, после 6 вечера не рекомендовано кушать.
И никакое это не голодание.
Нет, в этот момент
заметная часть наших случаев говорит, так это же вот интервальное, это оно и есть.
Так вот его так назвали, я так думаю, маркетологи.
Хорошо, ну давайте вот поразбираемся. Мы очень часто к этой теме, на самом деле, приходим с разными экспертами в контексте других обсуждений. Что же происходит с нами вот во время того периода, когда мы не едим. Почему? Вот есть такой вопрос во всяких форумах, обсуждениях, когда говорят, слушайте, ну у меня тоже интервальное голодание, просто я люблю вот позавтракать там в 7 утра как следует, потом в 11 там наесться, да? И у меня получается у меня дневной интервал между приемами пищи. Вот почему нельзя так, задаются люди вопросы?
Ну, потому что мы же живые люди. У нас в любом случае все системы, все органы, они работают. Неважно, что мы спим мы в это время, ходим мы, работаем, да, мы все равно живем, двигаемся, и у нас работают все системы. Пищеварительная система работает всегда. Пищеварительные соки выделяются, даже если мы чувствуем запах еды. Если мы голодные, наш гормональный фон требует, чтобы мы поели. И если мы в этот момент бодрствуем и позволяем себе не есть, естественно, это приводит не к оздоровлению организма. Гастриты, язвенные болезни – это все, к сожалению, проблемы неправильного питания.
То есть, подождите, значит, если мы не едим, ну, допустим, мы увидели какую-то вкусную еду или почувствовали запах, у нас выделился желудочный сок, это плохо, да?
Это плохо, вредно. Конечно. Это риск развития как минимум гастрита.
То есть,
как
не только
минимум.
С точки зрения головы. Объясните, почему, если человек соблюдает калораж необходимый, ну, допустим, не знаю, там, условно говоря, находится там в своих 1700 калориях при активном образе жизни, почему, если он будет есть после 6 и не выдерживать вот этот перерыв, он будет набирать вес? Ну, все равно же, получается, на круг он получил там какую-то там, ну, не очень большую порцию калорий. Почему, если он съел эту порцию ближе ко сну, это скорее отложится в виде жиров, чем если он там поел плотно 4 раза днем, а потом там, с 5 вечера не ел?
Ну, во-первых, у нас у всех есть биоритмы. Мы зависимы от смены дня и ночи. У нас есть гормон кортизол, который тоже делает свое дело, и инсулины, которые тоже, к сожалению, участвуют в липогенезе. Так вот, в вечернее и ночное время липогенез идет намного активнее. Поэтому вот эти рекомендации не есть вечером после 6, они на самом деле актуальны.
Давайте уточним. То есть все-таки, когда мы спим, наш организм работает несколько иначе. Как бы он решает какие-то задачи, которые отводятся на сон. И просто мне вот именно приходилось слышать, что вот да, как бы даже если мы основательно потренировались днем и правильно попитались, то жировые клетки, которые нужны для компенсации всех этих потраченных усилий, они будут использоваться организмом именно во сне. Что если много тренироваться и не досыпать, то как бы и процесс снижения веса будет медленнее как бы происходить, и переедать мы будем. Это как имеет смысл такая
Еще
теория?
Еще раз, значит, если много тренироваться...
Да. Ну, то есть у нас есть дефицит как бы калорий, ну, вот в нашей повседневности за счет там коррекции питания и за счет повышенной физической активности. То есть мы залезаем в это жировое депо. Но эти жиры тратятся не в момент тренировки и не просто по жизни, а вот именно когда мы спим. Вот начинает запускаться вот
они, это. Нет, они не тратятся, когда мы спим. Они не накапливаются. человек, который ест вечером...
Но когда мы говорим, что мы теряем в весе, мы же тратим это жировое накопление наше?
Нет, ну мы, конечно, теряем в весе какую-то небольшую часть, но это не за счет того, что у нас расщепляются жиры в ночное время. Это как раз за счет того, что у нас из-за той глюкозы, которая еще осталась, из этой глюкозы ночью не будут формироваться жиры.
А, хорошо. Но имеет ли смысл, вот, как я знаю, некоторые прям по часам и минутам пытаются выстраивать свой вот рацион и уже под это там всю свою жизнь
По часам согласна. По минутам я считаю, что нет смысла по минутам выстраивать свой рацион. По часам, да, конечно, это имеет смысл.
Ну, а тогда мы можем вот назвать какие-то вот диапазоны, которых, ну, вот примерно стоит придерживаться? Потому что, ну, вот для меня, конечно, то, как я формировался, мысль, что после 6 или 7 часов вечера я вот не ем как бы ничего вообще, она, ну, скажем, очень вызывающая.
Все правильно, потому что не есть вообще ничего, это невозможно. Угу. Самое главное, что мы должны сделать, чтобы не набрать вес, это не есть за 2-3 часа до сна, не есть большую порцию. Никто не отменял напиток, никто не отменял кисломолочный какой-то продукт, легкий йогурт, это все допустимо.
Ну, то есть там стакан кефира и яблоко.
Да, это не вписывается в интервальное питание, но это обычная рекомендация для рационального питания. И это разрешается. После 6 вечера не нужно много есть. То есть ужин в 6, и дальше уже какой-то очень легкий перекус. Легкий напиток, не сладкий. Простой чай, травяной, с какими-то легкими добавками или кисломолочный.
А вот эта история распределения, что все-таки, если ты хочешь снизить вес, то у тебя основной прием пищи должен приходиться на завтрак. Ну, вот как бы есть вся эта известная «завтрак съешь сам», да, там обед поделись с другом, ужин отдай врагу, вот как бы эти
разговоры. Все рационально, конечно.
Да, с одной, с другой стороны, мы встречали диетологов, которые вот стоят действительно на позиции чисто формального наличия или отсутствия дефицита калорий, поэтому говорят, да ешьте хоть один раз в день, если у вас получается. Но, значит, пусть тогда будет существенный прием, который подарит вам эмоциональную радость.
Я все-таки считаю, что один раз в день есть абсолютно нерационально, хотя бы потому, что это не убережет здоровье. Если неправильно работает желудочно-кишечный тракт, здоровья нет, естественно, ни о каком красивом теле тут тоже разговора быть не может. Дефицит калорий в снижении веса должен быть. Проблема интервального питания, что его свели, ну, я считаю, что это почти абсурд. Когда вот эта вот схема 24, да, 20 часов мы не едим, и 4 часа есть вот это окно, когда мы можем есть, я считаю, все-таки это нерационально. Опять-таки, если мы...
Почему?
Ну, с точки зрения возвращаемся, да, возвращаемся к пищеварительной системе, к тому же самому желчному пузырю. В течение суток желчь вырабатывается почти 1,5 литра. Она выделяется в желудочно-кишечный тракт. Это дает раздражение слизистой и 12-перстной кишки. Да. Если этот человек абсолютно здоров, то да, все это просто спускается ниже. Если есть какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта, естественно, эта желчь может попадать в желудок. Это тоже раздражение слизистой желудка. Мы уже говорим о том, что это проблема гастрита. Не просто дуоденита, но еще и гастрита. Это все очень взаимосвязано.
Правда тела.
А какие вот маркеры? То есть если вдруг кто-то практикует подобное, да, на что он должен обратить внимание, что является сигналом, что его организм уже начал как-то расстраиваться? И...
Появляются жалобы, появляются головные боли, появляется недомогание, появляется подташнивание, появляются определенные боли в животе. Да, любой врач разберется в этом. Если пациент приходит и говорит, как-то странно я себя чувствую, у меня вдруг появилось, да, что-то, естественно, врач здесь поможет. И если опять возвращаемся к интервальному питанию, эта схема не для всех. Если у пациента есть заболевание желудочно-кишечного тракта, крайне аккуратно надо к этому относиться. По крайней мере, к экстремальным схемам.
Ну, опять же, в самом языке говорят, да, что желудок не должен оставаться пустым.
Не должен оставаться голодным, конечно, да. Что значит пустым? Пустым – это вы сколько не едите? Ну, больше 5 часов вы не едите, да? По канонам здорового питания интервалы между приемами пищи не должны быть больше 5 часов.
Так, не поняла. Если мы поели в 6 вечера последний раз, а потом поели в 8 утра, на любом случае получается...
После 6 вечера часов. Можно пить. Желудок не пустой. Есть напитки. В интервальном питании не допускается прием кисломолочного продукта. Это уже считается за прием пищи. Да, то есть если у вас закончилось вот это вот...
Окно.
Окно, да. вы после окончания этого пищевого окна можете только пить жидкости, не сладкие жидкости. Чай, кофе допускается, но кисломолочный продукт – это уже прием пищи. Поэтому интервальное питание для пациентов с заболеванием желудочно-кишечного тракта не подходит. Для пациентов с сахарным диабетом тоже не актуальны эти схемы, потому что все-таки сахарный диабет, он требует регулярного приема пищи. Кому еще не подходит? Беременные во второй половине беременности. Да. Пациенты, у которых есть недостаточная масса тела, анорексия, да, психические заболевания, детям интервальное питание абсолютно не нужно, я считаю. Это лишнее. Да. Про сахарный диабет мы сказали, заболевания желудочно-кишечного тракта сказала. Инфекционные болезни и все болезни, которые в остром периоде.
А вот не может ли, смотрите, что произойти? Вот такая привычка, которая в рамках нормы расширится. Сейчас объясню, в чем дело. Ну, вот человек раньше, например, вообще ну, даже не представлял, как так можно не есть больше, чем за 3 часа до сна. Он научился, потом он сократил еще. В конце концов, он понимает, что он вполне психологически, там, физиологически может обходиться без еды 20 часов в сутках. Вот следующий шаг – это уже анорексия, мне кажется, да?
Да.
Где тут переходный момент, когда уже все, когда уже рубильник перевернут не в твою пользу?
Здесь, к сожалению, если человек вот так поэтапно подходит
и увеличивает окно не еды,
да, когда он подходит почти к голоданию, да, и если он один сам с собой, без контроля врача, он, конечно, пропустит вот тот рубеж, когда надо было остановиться. Это затягивает. Ты понимаешь, что ты можешь много. Ты можешь не есть, ты можешь выдерживать какие-то особые ритмы. Ты сильный, ты сам себе это говоришь, да, и ты себе это доказал. Я могу. И это, конечно...
И ты уже отказался от удовольствия еды, и от ритуалов, связанных с едой, ты отказался.
Конечно, да. И это же в любом случае оценивают социум, тот, который вокруг него. Это видят родственники, это видят родные, соседи на работе. И он выделяется из этой толпы. И остановиться таким людям крайне сложно. Он сам себе объяснит, что ты делаешь 3 шага назад.
И ты всегда можешь вернуться, да?
Вот, это другой момент. Это другой момент. Мы же сейчас подходим к вопросу, как остановиться. Да, это должен быть рядом человек, который поможет тебе сказать, стоп, ты уже сделал много, нельзя так всегда не есть. Ну, в принципе, таких людей-то... Я не знаю таких людей, которые могли долго жить на такой схеме, если
конечно,
мы говорим сейчас 24.
Года, конечно.
Конечно, да. Это в любом случае минус работоспособность. Какое-то время можно, месяц, там, полтора, наверное, да. Но потом появляются проблемы. Где взять силы-то?
Какой оптимальный промежуток вот этого пищевого окна при таком образе жизни вот этого интервального питания?
Все-таки 16-8.
16-8.
Все-таки
это
вот
нормально,
этот. 16-8. Ну, это да, это вполне себе допустимо, да.
А 14, например, 10?
14-10, да нет, почему, можно?
А 18-6, например.
18-6...
Ну, 6 часов не, мы едим, 18
Да, не могу сказать, что это совсем экстремально. Конечно, это неправильно.
Неправильно. Но это уже неправильно.
Да, на какой-то короткий промежуток тоже можно допустить. Да. При помощи да, именно этой схемы можно и похудеть, и получить какой-то заряд бодрости. Можно. Но, наверное, уже дальше не нужно. Схемы
ну,
более короткие не нужны.
Да?
Да.
Вот идеально вы нам сказали. Это
16-8.
16-8. Если вы ну, хотите почему-то попробовать да, максимум, до чего можете опуститься, это 6
да,
часов,
это 6 часов пищевое окно.
И 18 да. пищевое. А организму вообще хорошо, вот, когда он эти вот 16 часов не ест? Он отдыхает? Или,
ну, с точки
или
зрения,
это для него все-таки испытание?
С точки стресс? Зрения гастроэнтерологии это, конечно, нехорошо.
Это все равно нехорошо,
нет,
да?
Нет, мы же животные. Мы должны есть.
То есть мы созданы так, чтобы мы все-таки ели больше.
Конечно.
Да? Хорошо. А какой минимальный тогда, давайте по-другому будем, минимальный перерыв какой должен быть вот на отдых организма от еды?
Ну, как минимум 8 часов. 8 часов на сон должно отвестись. Во время сна мы не должны есть.
Интересно, если люди, которые поднимаются и едят? Наверное, люди, страдающие расстройством пищевого поведения, не могут проснуться
это
и пойти есть.
Это больше привычка.
Да?
Не-не-не, это больше привычка. Они просыпаются, буквально через 10 минут чашечка кофе уже готова. Завтрак уже тоже есть. Это просто дело привычки.
Угу.
Лучше, конечно, минут через 30-40 после сна начинать завтракать.
Ну что, друзья, вот смотрите, мне кажется, что мы разобрались так с вариантами нормы, да? Значит, минимальный перерыв, который вы должны давать своему организму от еды, это 8 часов, но это минимум миниморум, да?
Угу.
Но это вы тогда будет понимаете, что вы попадаете во все риски набора лишнего веса.
Это смотря, что мы выбираем
из еды. Но если вы 16 часов вы все время едите, слушайте, ну это, мне кажется, какая-то зависимость уже такая.
Нет, там же разговор, в любом случае. Ладно. Не, в любом случае в этом интервальном голодании есть
это уже не будет, строгие... Если мы 8 часов не едим, а 16 едим, это уже какое же интервальное голодание? Это уже интервальное обжирание.
В любом случае мы же должны выбирать продукты рациональные, мы же не можем есть все подряд.
Хорошо, но и не идеальный вариант, это все-таки 16-8, когда вы 16 часов отдыхаете, 8 часов вы едите несколько раз, а не один раз за 8 часов, да? И при этом вы все-таки прислушиваетесь к организму, общаетесь с докторами, чтобы, не дай бог, не усугубить свой статус, да, не получить гастрит какой-нибудь, гастроэнтерит и прочее. Вот, и не менее 6 часов у вас должно быть окно, в рамках которого вы едите.
Да.
Но мы так и не выяснили, кстати, вот смещать можно, например? То есть если человек в 12 часов у него первый прием пищи, например, да, а в 8 вечера последний, это будет интервальным голоданием?
Будет это тоже интервальным голоданием.
Это все равно
если
будет,
он
да?
просыпается.
Потому что есть
поздно.
Люди, которые вообще не хотят завтракать, например.
Ну, конечно.
Но есть люди, которые встают не в 7 утра, знаете ли, а гораздо позже.
Да-да-да. Я поэтому и говорю, мы же разные. Есть жаворонки, есть совы, поэтому если человек просыпается
здесь
в 11
мы
часов, конечно.
Угу. Ну, более-менее понятно.
Да, да. Как всегда, в основе всего разумное рациональное потребление.
Разобрались с интервальным голоданием. Или
да,
питанием.
Да, отлично. У нас в гостях была врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой городской больницы имени Пирогова Светлана Исакова. Светлана, спасибо вам огромное. А
спасибо
это подкаст
вам.
«Правда тела». Илья Приседов.
Спасибо большое. Приходите к нам.
Наталья Лосева, скажи. Ты, что...
И Наталья Лосева, да. Конечно же. Друзья мои, пишите, пожалуйста, ваши вопросы и темы. Это был подкаст «Правда тела».
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.